Алексей Максимович Горький. Рассказ об одном романе.
Наконец гости уехали. С ними уехал и муж. Прислуга, утомленная суетой шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти.
Странно после такого многолюдия остаться вдруг одной. И Павел уехал. Впрочем, надо же когда-то и в одиночестве побыть. Говорят, это полезно. Особенно осенью, когда сама природа настраивает на уединение.
Женщине лет 27. Она маленькая, стройная, светлая. У нее овальное матово-бледное лицо, глаза цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз старит его. Осторожно прикрытые длинными ресницами, они смотрят на все вокруг недоверчиво и ожидающе.
4 года я живу с Павлом, а между тем мне все кажется, что должно случиться что-то еще. Что? Разве я несчастлива с ним? Нечестна? Разве мне чего-то не хватает? Откуда во мне это навязчивое ожидание чего-то иного? Зачем оно?
Есть такие женщины. Они всю жизнь чего-то ждут и никогда не бывают спокойны, хотя внешне производят как раз обратное впечатление счастливых и всем довольных. Говорят они мало, неинтересно. Философствовать вслух не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей родят неохотно. После всех значительных моментов их жизни странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают. И только? И снова такая женщина чего-то ждет, ждет до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путем. Одной из таких женщин и была наша героиня. Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетеное скрипучее кресло. У ее ног на ступенях лежали багровые листья клена и желтые листья берез. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо, и все вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени. Как-то особенно музыкально, умело и необходимо подчеркнутое струнным звоном синиц. Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души. Гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франсе, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипа Фомина и еще о многом другом. Все это нужно было вымести, выбросить из памяти, и лишь очень немногое требовало, чтобы женщина внимательно и ласково подумала о нем. Поперек одной из половиц террасы взгляд ее выудил глубокий след удара острым. Это писатель Фомин рубил однажды змею топориком для колки сахара.
Неуклюжий, тяжелый человек, В эту минуту он был ловок, точно кошка. И так воодушевлен, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топорище переломилось. В тот ли день? Да-да, именно в тот день, вечером, он читал здесь, на террасе, начало своего романа. О чем же? А, что-то, как всегда, утомительное и скучное. Кажется, о человеке, который никак не мог понять, хороший он или плохой. И, наделав немало дурного и хорошего, так и не понял ничего. А потом умер нудно и печально, одинокий, чужой сам себе. Вот и все содержание. Жил и умер. Как оригинально.
Однако о смерти своего героя Фомин тогда лишь рассказал. Читал же он только первые главы романа. В них описывалось, как молодой еще человек Павел Волков приехал в поместье своей сестры и не взлюбил ее мужа, грубого до цинизма, считавшего себя энергичным культуртрегером. Эти главы показались женщине скучными. Хорошо был описан только летний вечер, настроение героя, который, сидя в парке на скамье, думал о женщине, ушедшей от него с другим, и безуспешно пытался сочинить злые стихи. Две строчки были уже готовы. «Луна любуется игрой лучей своих и лжет, как женщина, влюбленная в двоих». А дальше у него ничего не слагалось, и он очень сердился на себя за свою бездарность.
В тот приезд Фомин более настойчиво, чем всегда, ухаживал за мною. Конечно, говорил, и довольно интересно, о людях и своем одиночестве среди них, а вечная уловка мужчин вызвать сочувствие женщины. Мне казалось тогда, будто передо мной не человек, а сцена, на которой непрерывно разыгрывается бесконечная непонятная пьеса. И где сам Фомин среди многочисленных героев этой пьесы, и каков именно сам он, понять невозможно.
Внешне Фомин был достаточно характерен и выгодно выделялся среди людей. Плотный, некрасивый, скуластый человек, очень рассеянный, детски небрежный к себе, он смотрел на нее греющим взглядом серых, но мягких глаз и уснащал речь богатой мимикой, обильными жестами, даже иногда притопывал ногами, как пианист, нажимающий педали.
Помнится, чем внимательнее слушала я его, тем более неясным он мне казался. Как человек, которого в сущности нет. Хотя физически он существует, но того основного, что можно было бы назвать его душою, душою Фомина, окрашенной хотя бы и пестро, радужно, а все-таки в какие-то свои цвета, такой души у этого человека, видимо, нет. Вот и о своей любви ко мне он говорил, право же, странно. То наивными словами юноши, который впервые почувствовал власть силы, преображающей душу, а через несколько дней он же говорил об этом с цинизмом человека, который уже не верит сам себе и в последний раз хочет испытать, не поможет ли ему любовное увлечение усыпить едкое недовольство самим собою. Нет, хоть это и интересно все, а ненадежно, непрочно. Не должна женщина любить такого человека. –